«Пять углов».
В прямом эфире встречаем сегодня депутата законодательного собрания Александра Кубринского. Александр Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
Ну, вот мы уже обещали нашим слушателям, что с вами разговор как раз этой новости, поступившей от Максима Резника, сегодня начнем обсуждение. Он сегодня список из 13, если мы не ошибаемся, фамилий, потому что разные какие-то есть
мнения.
Нет, он
сам 14,
но вот я... Нет, да. Вот я считаю, у меня получается 13 вместе 14. С Резником. Неважно, 13 или 14 фамилий, это те депутаты, против которых началась активная кампания по дискредитации. Во-первых, как вы восприняли это сообщение, Максим Львович?
Как отчаянный вопль о помощи. Как некий такой жалко человека, плохо ему совсем. Это такой, знаете, своего рода шантаж, адресованный, конечно, прежде всего к руководству законодательного собрания. Помогите, спасайте, а не то я всех замажу. А не то... То есть это попытка представить, что вот удар, который был нанесен по... ему, по нему самому, по его другу Натигу, вот, что это на самом деле удар по всему законодательному собранию, и если вот руководство законодательного собрания срочно не предпримет какие-то срочные меры, не поможет, не спасет, то вообще-то под ударом окажутся все. То есть у нас чуть ли не половина законодательного собрания находится вот в разработке, как он, ну, термин такой, видимо, вычитанный из известной литературы, вот, насчет разработки. Но, тем не менее, вот, плохо ему, жалко человека.
А все из списка-то так воспринимают, как вы?
Не знаю.
Не знаете? Не обсуждали? Вообще, это, я так понимаю, действительно, как и сказал Максим Резник, для прессы, а внутри-то как-то это обсуждалось, выделились мнениями?
Ну, это, как вам сказать... Если любой человек, который более-менее знаком с ситуацией, например, компетенцией Следственного комитета, например, да, он прекрасно понимает, что если бы, вот хотя бы что-то подобное было бы правдой, об этом там знали бы, может быть, 1-2 человека во всем Следственном комитете, и я очень сомневаюсь, что именно господин Клаус лично пришел к Максиму Львовичу и сообщил ему вот о таких вот интересных вещах, для того, чтобы, причем с условием, чтобы Максим Львович немедленно об этом рассказал прессе. Тут, повторяю, скорее прагматические вещи. У нас ведь как принято? У нас, например, когда говорят, что у нас в России, скажем, берут взятки, да, там, что у нас воруют. Люди, которые вот, считают себя так называемыми патриотами, они ведь не опровергают факта взяток и воровства. Они говорят, везде воруют, везде берут взятки. Вот в этой логике, собственно, действует господин Резник. Он, так сказать, ничего не отрицает. Да? Он не говорит, например, что вот эти деньги, которые там мы видели, вручались господину Натигу, что эти деньги, вот они вот для того-то и для того-то, что это вот никакая не взятка. Он просто говорит, что вот все у нас, все там... Что касается меня, например, ну а что, зачем меня разрабатывать, если говорить это? У меня все написано. Вот в моих официальных сообщениях, в моих социальных сетях, моя политическая точка зрения абсолютно ясна. Вот, и тут не надо ничего, тут надо брать просто и вот и подшивать в дело все, что я говорю.
Ну, вы знаете, я все-таки позволю себе так слегка, да, такое маленькое замечание. Мы до недавнего времени Вячеслава Ануфриевича тоже как вот совершенно человека с прозрачной репутацией воспринимали. Более того, мы же его здесь ждали в тот день, когда его задерживали.
Это правда.
Как раз вот в это время он должен был здесь появиться. Поэтому мы, конечно, безумно рады любому уже депутату законодательного собрания, который все-таки доезжает.
Ну, видите ли, здесь, так сказать, повторяю, здесь ситуация. Вот тоже я уважаю презумпцию невиновности и в отношении господина Натяга. Вот. Но я вот жду, я на самом деле, вот они там, скажем, защита, тот же там Резник и так далее, они все говорят, что это не взятка. Хорошо, я готов в это поверить. Скажите, что? Ну, скажите, что это было? Вот. Молчат. То есть позиция такая получается, что вроде факт денег не опровергаешь, деньги брал, но это не взятка. Ну хорошо, а что? Молчат. Не взятка. А что? Молчат.
Александр Аркадьевич, ну что же это тогда получается? Это получается просто пиар предвыборный со стороны Максима Резника.
Нет, это не предвыборный пиар, нет. Это именно вопль о помощи. То есть там надо читать внимательно. Там
же... А он кому обращен? Вот, вам, да. Как коллегам?
Нет,
к Смольному?
Нет. Он обращен к руководству законодательного собрания. Безусловно. И это такой шантаж своего рода, что вот, мол, если вы меня... Знаете, как в известном фильме там Фокс просил передать, что если, значит, вы меня там отсюда не вытащите, он вас всех сдаст. Вот так вот примерно такой разговор и идет сейчас. Вот.
Ну, тогда логично, если вот весь ужас, да, который нам описывает Максим Резник, он есть на самом деле, должна последовать какая-то реакция от руководителя парламента.
Ну, правильно? Будет она, да. Он сейчас в Бахрейне, как мы знаем, да, вместе с губернатором. Угу. Поэтому он сейчас не может ничего сказать, но вот он должен вроде бы сегодня вечером прилететь, и, наверное, уже завтра будет доступен для комментариев. Можете его спросить об этом. Я думаю, что вряд ли Вячеслав Серафимович Макаров будет рад этому заявлению. Потому что господин Резник путает свою личную репутацию с репутацией законодательного собрания. А Макаров человек, который очень заботится о репутации законодательного собрания. Вот. Фактически Резник говорит о том, что наши правоохранительные органы объявили войну законодательному собранию Санкт-Петербурга. Ну, можете сами примерно представить себе, насколько это все реально.
Что это говорит с точки зрения, ну, методов, может быть, приемов, которые мы в этот выборный год увидим? Это вот какой-то предвестник того, что очень сложная будет эта кампания выборная?
Не знаю. Я повторяю, если бы вот я не видел бы... То, что вот Следственный комитет выложил вот эти видеозаписи, это, конечно, неправильно, строго говоря, если говорить уж совсем с точки зрения закона. Ну, понятно, почему они это сделали. Арест депутата, задержание депутата. Ясно, что, тем более, вроде бы, как, значит, называющего себя оппозицией. Ясно, что будут в первую очередь разговоры о политике. Да? Ну вот, чтобы не было этих разговоров о политике, всем продемонстрировали, какого рода это политика. Все увидели. Вот. Поэтому это, ну, никак не политика. Вот если бы там, например, скажем, его задержали, условно говоря, за экстремизм там или за что-то еще, вот это было бы другое дело. Ну, за экстремизм у нас там каждого четвертого можно, в принципе, привлекать. Повторяю, там, Вишневского, меня, не говоря уже, так сказать, о руководителях на Яблоко. Но это, повторяю, вопрос... строго говоря, это запрещено законом прямо. Это наша политическая позиция, это наша депутатская работа. И в законе, и в уставе Санкт-Петербурга, и везде написано, что... Значит, депутат не может быть подвергнут уголовному преследованию за действия, связанные с его депутатской деятельностью. Вот, поэтому вот это пока вроде нас защищает. Мы можем открыто и прямо все говорить, что думаем.
Угу. Ну хорошо, тогда, наверное, продолжим с темой политики. Ну такой праздничной, около праздничной политики. Отклонили, не разрешили проводить шествие демократических сил первомайское, в которое очень разные организации общественные, в том числе, хотели влиться в это шествие. В Смольном вам маршрут не одобрили. При этом, значит, и Единой России, и Справедливой, и даже анархистам вроде бы все их желания... Удовлетворили в Смольном. Вам не одобрили. Вы собирались подавать сегодня в суд жалобу?
Нет, значит, сегодня я не знаю. Это, кстати, там было такое.
Это Борис Вишневский.
Да, он говорит, что там будет готовиться, да, заявление. Он заявитель, на самом деле. Это ему надо делать. Вот. Ну, я бы подал в суд, да, потому что, ну, хотя, на самом деле, все прекрасно понимают, что это некоторые общечеловеческие, ну, некоторые существующие конвенции, договоренности, да. Вот известно, что у нас по закону, по Невскому проспекту разрешаются только вот такие плановые митинги в поддержку, там, например, нашего, там, не знаю, чего-то, каких-то наших великих свершений, да, там, или мотопробег, велопробег.
Это, крестный ход,
да,
еще.
Да, крестный ход, пожалуйста. Вот, а так нельзя. Но есть одно исключение, всегда было, много лет было. Вот, это 1 мая. Разрешали всем. Я даже вот, у меня есть фотографии, где там, ну, натуральные фашисты идут просто по Невскому проспекту с трехконечными свастиками на красном фоне. Вот, в белом круге на красном фоне. Ну, свастика не четырехконечная, а трехконечная, но все равно ассоциации совершенно однозначные и совершенно понятные. Вот, я меня всегда удивляло. Ну, вот всем разрешали, понимаете? Вот, и поэтому меня, конечно, очень удивляет, что сейчас, в этот момент... Я очень хорошо помню, как еще при губернаторе Матвиенко Яблоку заблокировали нашу колонну, там, яблочную, и заставили свернуть лозунг там, «Матвиенко в отставку». Вот, что якобы это не соответствует заявленной тематике. Но все равно там, там административные дела там были и так далее. Но именно только вот к лозунгу придрались. Да? Так вообще, пожалуйста, идите без лозунга, да, например. Сейчас это первый случай. Это печально, потому что это несколько противоречит той политике, о которой говорил губернатор. А политика, о которой говорил губернатор, это совместная работа вот, фракций на благо Петербурга. И, в общем-то, если вспоминать его выступление перед законодательным собранием, то он очень много всего почерпнул из наших запросов, отвечал на наши конкретные вопросы. И, в общем-то, диалог был вполне конструктивным, на самом деле. Ну, вот теперь, значит, решили, что мы самые главные противники. На самом деле, это хорошо, конечно, да, но действительно, вот здесь вот всем видно, кто на самом деле является реальной оппозицией.
Нет, вот. Ну а почему, вот если подетально? Может быть, тот факт осложнил ситуацию, что ЛГБТ-сообщество решило встать?
Они всегда ходили. ЛГБТ-сообщество всегда ходили со своими флагами. Ну, хорошо, понимаете, но ведь не ЛГБТ же сообществу запретили, правда? Запретили депутату Вишневскому, который был заявителем, да, запретили партии «Яблоко». Там же не было ничего такого сказано, понимаете? Поэтому в этом я честно говоря, вот я лично, да, у меня были сомнения, нужно ли нам идти на этот марш. У меня вот лично он не вызывает никаких положительных эмоций, поскольку там идет такая разношерстная толпа, под разными флагами, там, впереди тебя там коммунисты, сзади тебя фашисты, посередине там и анархисты, еще кто-то, и, в общем, вот. Ну, да, единственный способ появиться на Невском проспекте за год. И, повторяю, я бы скорее сам лично бы, вот, может быть, даже отказался бы в этом году, тем более это с праздником Пасхи совпадает, может быть, это имело какое-то значение серьезное. Вот. Но я, знаете, я признаю добровольный отказ. Но по закону-то не было никаких оснований, понимаете? Никаких оснований по закону отказывать не было. И тот факт, что другим, всем практически другим политическим силам марш согласовали, а «Яблоко» отправляет по Люстровский парк, где осталось его только оградить, чтобы ни один человек случайно туда не прошел, вот, это, в общем, некий вызов, некое такое нанесенное оскорбление политическое, я бы сказал, да, то есть как бы, ну, то есть демонстративное.
Да, Александр Кач, я хотел все-таки уточнить здесь два момента. Вы сказали, что, значит, в бытность Матвиенко какие-то плакаты не соответствовали заявленной тематике. Да, да. Значит ли это, что каждый год до сих пор вы заявляете какую-то тематику?
Ну, это положено, да, когда пишешь заявку, там, да, заявляется, примеры тематика публичного мероприятия. Вот. Другой разговор, что по закону, я как юрист, я этим занимался, на самом деле, по закону нельзя прекратить публичное мероприятие на том основании, что кому-то из представителей власти показалось, что какой-то плакат не соответствует заявленной тематике. У него нет такого права. Ну, тогда вот было так. То есть потребовали свернуть этот плакат против Матвиенко, значит, как его не свернули, тогда, значит, объявили о прекращении. Мы судились с этим, я вот лично там был тогда защитником, представителем, вот, но суды, есть такой специальный суд у нас, вот, в Петербурге, который здесь выносит все необходимые решения и доказывает, что вот все, что делает здесь исполнительная власть, это все правильно, а все, что делает заявитель, все неправильно. Вот. Ну, к сожалению, это вот было все так.
Ну вот и следующий вопрос, собственно. Мы вчера со слушателями обсуждали эту тему и спрашивали их, в том числе, вот преломили так, вы День весны и труда-то как вот празднуете, ассоциируете с собой, с трудящимся народом? Или для вас это уже какая-то очередная история с политической, скорее, подоплекой? Ну вот не связанная непосредственно с нами, с трудящимися. Слушатели говорят, да нет, конечно, мы с собой этот праздник никак не ассоциируем.
Просто весна.
Да,
просто
а зачем весна, тогда это шесть?
Ну, просто единственная возможность пройти по Невскому
проспекту.
То есть
и все, конечно. Никакого праздника труда там, да, нет, уже в помине нет.
У нас праздник труда весь год, надо сказать. Вот у меня, я весь год, включая там выходные дни, у меня праздник труда. Вот я его праздную. Сейчас я от вас уеду, буду сегодня праздновать там до глубокой ночи этот самый праздник труда. Но у меня куча дел, потому что огромные там нужно писать по самым разным вещам. А здесь просто вот единственная возможность, единственный день, когда разрешали всем желающим пройти по Невскому проспекту. Единственный.
Ну, так, мой дальний интерес удовлетворен.
Нет, а 1 мая это, тем не менее, вы где будете?
Ну, я не знаю, где я буду, потому что, как вы понимаете, нам ничего не согласовали. По Люстровскому парку никого из нас точно не будет, я вас уверяю. Вот, поэтому.
Ну, так сейчас, наверное, еще, если судебный иск будет, тоже как-то какие-то последствия.
У меня скептические отношения по поводу возможности выигрыша этого дела, потому что таких дел я провел очень много. Вот, мне неоднократно удавалось признавать незаконными решения районной администрации в отказе согласования публичного мероприятия. Ни разу мне не удалось признать незаконным решение нашего комитета по правопорядку, законности и безопасности. Вы можете делать вывод сами.
Угу. А у меня тогда еще вдогонку. Можно? Это еще один вопрос родился. Это Александр Аркадьевич, представим такую ситуацию. Значит, вне политики. Вот вы вне политики. 1 мая. Там какое-то шествие, значит, партии организуют. Для некоторых это единственная возможность по Невскому просить. Для других нередкая возможность. А вы вне политики. Вы 1 мая как вы провели?
Как
не будучи политиком и депутатом.
Как обычно проводил. Потому что я, надо сказать, и прошлое, и позапрошлое 1 мая был на Невском проспекте, а потом на Конюшенной площади, где был наш митинг. А вообще 1 мая всегда проводил как обычный выходной. Выходной.
То есть не праздник все-таки, нет?
Да нет, ну какой это праздник? Это такой просто приятный выходной день. Вот. Тот факт, что это... Понимаете, это же, на самом деле, если уже вы спрашиваете о природе этого дела, это вопрос языка. Вот постсоветская Россия унаследовала весь вот этот вот комплекс языка советской эпохи, включая вот эти праздники тоже, и стала пытаться переводить это на другой язык, чтобы, как бы содержание осталось, а наименования были другие. Вот. Но, понимаете, это очень сложная процедура, на самом деле. Результатом, как правило, являлось то, что люди вообще переставали что-либо понимать. Вот. Например, ну, классическим примером является праздник 12 июня, который сначала был праздником там, Дня независимости, потом там день еще чего-то, потом еще что-то. Вот если вы спросите у людей, что это за праздник, вам большинство просто откроет рот и скажет, я не понимаю. Вот. День Конституции, то выходной, то не выходной, то переносился, то не переносился, опять то же самое. Вот поэтому вот все так оно и есть. Значит, 1 мая в советское время был таким коммунистическим типичным праздником, международным днем солидарности трудящихся, поставили задачу праздник оставить, но назвать как-нибудь более нейтрально. Вот результат. Значит, люди просто воспринимают это как лишний выходной день, который связан еще с началом мая. Ну, это приятно. Вроде погода, кстати, в этом году обещают хорошую. Солнце, лето вот-вот, белые ночи наступают. Настроение действительно прекрасное, почти праздничное. Но никакого отношения это с трудом, ну, знаете, не вызывает никаких ассоциаций.
Угу. Загород, искра, ну, безумие, шашлык.
Да, да, люди кетчуп. Уезжают.
Ну, Пасха еще, Пасха.
Пасха,
году
люди
Пасха.
Празднуют Пасху. Да, мы с большим уважением относимся к людям, которые празднуют Пасху. Вот, я вот, повторяю, не уверен, что надо было нам, и вообще нужно в этот день оставить какие-то политические проблемы перед населением, которые... Дело в том, что очень много людей, называющих себя православными, они никаких праздников не празднуют и религиозных, постов не соблюдают. Вот, повторяю, никаких праздников, кроме одного. Вот по традиции Пасху они, ну, если не по полной программе празднуют, да, то, ну, хоть как-то отмечают, да. Это я очень многих людей, моих знакомых знаю. Вот, и вот было бы неплохо, конечно, я бы с удовольствием бы из уважения к этим людям вообще бы ничего не предпринимал бы. Вот, но, повторяю, это надо делать добровольно. У нас и шли на эту тему всякого рода дискуссии в партии, но, видите, ну, когда нам говорят, вот сидите, не рыпайтесь, а всем остальным мы предоставим, а вы идите там куда-то на выселке, да? Ну, это неприятно.
Вызывает вопрос.
Это, я бы сказал, не пасхальное настроение. Совершенно не пасхальное. Вот когда они будут исповедоваться, им нужно будет исповедоваться в этом грехе перед нами.
Депутат Законодательного собрания Александр Кобринский. Короткая реклама, выпуск новостей. Мы возвращаемся в прямой эфир. Депутат Петербургского парламента Александр Кобринский здесь с нами. Александр Аркадьевич, ну, возвращаясь к сегодняшнему заседанию, был принят в окончательном чтении закон о выплатах многодетным для покупки дачных участков. Ну вот нам в том числе сегодня и многодетные звонили, слушатели, и говорят, нам вот ни таких дачных участков, ни 300 тысяч рублей исключительно на покупку земли вообще не надо. Просто дайте нам эти деньги. Нам не хватает на коммунальные услуги, на их оплату. У нас еще много разного не хватает, помимо возможности каким-то образом копаться в земле. Все-таки, может быть, правильнее было бы спросить сначала у людей, у многодетных семей, зачем им нужны вот эти участки?
Да все прекрасно знают, что не нужны. А тем, кому нужны, нужны не такие. Я ведь, между прочим, ставил перед губернатором этот вопрос еще где-то года полтора назад о том, что, ну, зачем? Они там потом пытаются как-то их продать там за какие-то там копейки и так далее. Может, действительно лучше давать деньги? Ну, может, ну, не столько, может, чуть поменьше. Но давать реальные деньги тем, кому участок не нужен. В конце концов, мы же знаем, что такое монетизация льгот. Да, пусть будет здесь такая монетизация земельных участков. Mm-hmm. Вот мне сказали, денег нету, а земля вроде как есть. Ничейная земля там. Причем сейчас мы знаем, что начали уже давать землю не только в отдаленных районах Ленинградской области, но даже в других областях, там, Новгородская область, там, где-то еще.
Да,
там,
не Ближний Свет.
Да, чуть ли не Вологодская.
С малыми детьми.
Для многодетной семьи. Да.
Да, но понимаете, почему так себя ведут? Потому что есть федеральные требования, федерального закона, и надо отрапортовать, что вот все это выполнено. Это печально, но это, к сожалению, особенности нашего российского управления. Вот, когда федеральный закон принимается с каких-то благих побуждений, а потом региональные власти начинают изворачиваться, пытаясь отчитаться о его выполнении. Ну, как пример, как майские указы президента Путина. Да? Значит, прекрасные указы вообще, восхитительные, все были рады, а потом как начали их выполнять, так и пошло.
И выполняют же,
надо выполняют, да. Надо повысить вдвое зарплату, прекрасно, мы сейчас вдвое уменьшим количество, скажем, преподавателей в ВУЗе, остальным повысим зарплату. Или, например, увеличим в полтора раза нагрузку и, соответственно, вот так вот. Ну, это известная история. Так и здесь то же самое. Это, как говорил один известный политический деятель, по форме правильно, а по сути издевательство.
Мы не знаем, была ли многодетная московская семья, из которой девочка перелетела из Москвы в Петербург без билета и без сопровождающих. Но, тем не менее, сам факт произошел. Что говорит Астахов? Астахов говорит, срочно разобраться, наказать. С одной стороны, авиаперевозчика, здесь есть тема для обсуждения, родителей, говорит, наказать Астахов, оставление ребенка без присмотра. Хотя вот так на первый взгляд девочка ушла из школы. Ну что, ну родители, возможно, у нее работали. Родители, они не могли 24 часа в сутки следить за своим ребенком. Общаясь с уполномоченным по защите семьи, Ольга Баранец, есть такая в нашем городе уполномоченная, она говорит, на родителей что-то в последнее время слишком много всего навяливают. Вот такое ощущение, что чуть что, значит, закручиваем гайки в отношении родителей, наказываем родителей, родители не справляются. Так говорит и до ювенальной юстиции, в общем, нам всем недалеко с такой риторикой.
Ну, это типичное словесное мошенничество, я бы сказал, потому что ювенальная юстиция исключительно система судов для несовершеннолетних и больше ничего. Когда говорят про ювенальную юстицию, мне просто рука у меня тянется...
Понимаем вас.
Вот, к перу. К перо к бумаге. Вот.
И я хочу, чтобы к штыку приравняли
перо. Да, потому что это просто это вранье, это сознательное вранье, это обман людей. Потому что ювенальная юстиция — это требование, например, чтобы дела о преступлениях несовершеннолетних рассматривались судьи со специальной подготовкой, психологической, педагогической, которые знали бы психологию и особенности несовершеннолетнего. Вот если они против этого выступают, ну пусть честно скажут. Что же касается там всякого рода органов опеки и попечительства, которые там что-то делают, да, это никакого отношения к юстиции не имеет. Это юстиция, только суд. Что касается этой несчастной девочки, вот, хотя и она вряд ли несчастная, ей, наверное, интересно было. Вот она пробралась в самолет, прекрасно. Проблему я вижу главную, что у нас в самолет может сесть кто угодно. Без билета, без досмотра и так далее. Это печально, потому что сегодня девочка, завтра кто, непонятно, да? Вот, с этим надо разбираться, очень серьезно разбираться, потому что, судя по всему, не только в Египте существуют большие проблемы с безопасностью полетов. А относительно, значит, того, относительно надзора, ну, понимаете, это не тот случай, когда все-таки ребенок поставлен в ситуацию, когда его жизнь в опасности. Ну, все-таки девочку уже не возле чана с кислотой там обнаружили или не на полигоне, где там взрывные устройства пробуют или там где-то еще. Ну, вот это да, к сожалению, у нас у подростков есть такая тяга к приключениям.
Еще одна тема, ну, как раз об угнетаемых, наверное, да, это... Ну, что у нас? Старики,
дети
и животные. Вот про животных я хочу поговорить.
Да, это очень актуально.
Да, потому что одобрили в законодательном собрании в конце марта обращение в Госдуму по вопросу о защите животных. Вот была у нас такая информация. Кроме того, мы знаем, что вы тоже много работаете с этой темой. Хотите, чтобы привлекали к ответственности не только, когда собака там обезнужила и, не дай бог, умерла от жестокого обращения, а раньше. А как это возможно?
Вот я сейчас скажу немножко два слова. Вот мы, как появились в законодательном собрании, да, наша фракция, мы с начала 2012 года занимаемся защитой животных. Потому что как только мы стали депутатами, мы стали получать огромное количество обращений наших сограждан, петербуржцев, с жалобой на догхантеров. И вот мы, например, уже тогда, в 2012 году, нам удалось убедить, кстати, руководство законодательного собрания «Единой России», мы приняли обращение всего законодательного собрания к начальнику главка. Мы, ГУВД, мы принимали разные обращения по поводу защиты животных и так далее. Надо иметь в виду, что у нас в Государственной Думе лежит уже давно закон об ответственном отношении к животным. Он не движется, к сожалению. Он был давно принят, там, первый, и он не движется. То есть есть там очень серьезные противодействия. Я не понимаю этого. Кому мешает человеческое отношение к животным? Ну, кому мешает, наконец, необходимость признать собак, кошек животными компаньонами? По отношению, на сегодняшний день, да, что корова, там, коза или свинья, что собака, нет никакой разницы, понимаете? Вот. Поэтому, скажем, если там кто-то там режет собак для того, чтобы их съесть, там, никакой ответственности абсолютно нет. Хотя это члены семьи же, кошки, собаки, это все члены семьи. И утрата члена семьи, она такого, да, четвероногого, мохнатого, она, в общем-то, действует на людей, ну, сравнимо с потерей действительно близкого человека. Мы это знаем, особенно там на людей пожилых, на детей. Это трагедия настоящая. И почему-то вот кому-то этот закон не дает покоя. Ну, вот поэтому я хотя бы сейчас хоть одну поправку вот предлагаю в этот закон. Сейчас она внесена, будем уже ее рассматривать в законодательном собрании. Понимаете, у нас есть закон, статья Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными. И там написано, что жестокое обращение с животными, наказывается в том случае, если животное стало калекой или погибло в результате вот этого жестокого обращения. И что же получается? Вот представьте себе, да, значит, там вот была история, подожгли кота. Значит, волонтеры с огромным трудом, с затратой огромного количества сил, денег, с ветеринары спасли этого несчастного кота. Кот выжил, ну, калекой даже не стал. Получается, что этих садистов даже не за что привлечь. Вот, хотя это происходило там на глазах у людей, там дети там видели и так далее. Вот. Кроме того, как вы понимаете, у нас и с людьми-то, в общем-то, инвалидность-то не так-то просто установить. Когда там, например, ДТП происходит, там кто-то пострадал, нужно проводить экспертизу, прежде чем сказать, что человек-то, какая там степень вреда здоровью. Ну, понятно, что с котом. И так вообще от этих дел наша полиция отмахивается, как от назойливой мухи. Потому что они не хотят этим заниматься. Они говорят, у нас тут кражи, убийства, мошенничество, вы со своими кошками и собаками.
Так ничего же не изменится.
Нет.
Так даже вот если закон будет.
Так нет, вот смотрите. А теперь им еще нужно установить, например, что этот кот стал инвалидом, что кот стал калекой. Да, конечно, ничего никто этого не будет делать. Если вот я предлагаю убрать эти условия, ну, достаточно одного самого факта жестокого, садистского отношения к животным. И все. И даже если, слава богу, там кого-то спасли после этого и не стал калекой, но все равно. Ведь это преступление, на самом деле, это преступление даже не столько против животных, это преступление против человеческой нравственности нашей. Там особенно там указывается, да, если там дети там были свидетелями и так далее. Вот это нужно убирать. Вот я надеюсь, что все-таки законодательное собрание меня поддержит. Потому что надежд на то, что в ближайшее время будет сам закон новый принят, у меня нет.
Ну вот, кстати, муниципальный депутат, есть у нас такой, Александр Абраменко, предложил сделать бездомных собак, ну и кошек, бездомных животных. Да, госсобственностью. Государственной собственности. Это глава муниципального образования Красненькая речка. Он выступил с такой инициативой. Это было бы правильно.
Вы не поверите, но бездомные собаки и кошки, они по нынешнему гражданскому кодексу и есть госсобственность. То есть их можно таковой признать. Есть такой фантастический способ случай представиться. Значит, вообще у нас ведь как? У нас на самом деле и домашние собаки и кошки являются исключительно имуществом. Вот не более того, по нашим законам. И поэтому, если, например, у вас украли, не дай бог, собаку, то вот вред духовному состоянию, сознанию человека, его, так сказать, личности, которого украли друга, не будет приниматься во внимание. Будет приниматься во внимание стоимость этой собаки, это животное. Ну, как корову украли, да, примерно. Вот. То же самое здесь. Есть в Гражданском кодексе статья о находке. Вот если найдено бесхозное имущество, то по суду там делается объявление, и если хозяин потенциально не находится, оно становится муниципальной собственностью. То же самое и с котом. Я об этом в свое время писал даже статью в интернете. Значит, для одного издания. Вот так можно кота сделать муниципальной собственностью. Кстати, не городской, да, не государственной, а именно муниципальной. Но после этого господин Абраменко, да, я правильно понимаю?
Да-да.
На него будет возложена обязанность кормить этого кота, ухаживать за ним.
То есть он сам не знает, что он предложил.
Он не понимает, да, потому что это же собственность, за ней надо следить. Вот. А прибыли от кота немного. Вот, поэтому я не знаю, нужно ли это все делать.
И прибыль эту надо убирать еще кому-то. Кстати, здесь вопрос, это тоже госсобственность?
Да, да.
Не трогать.
С бродячими собаками, кошками существует универсальный метод, как с ними поступать. Их надо отлавливать, стерилизовать и выпускать обратно.
Так и делают сейчас в городе.
Да, ну плохо, к сожалению, делают. Иногда и просто я получаю жалобы, что их все-таки убивают.
Типичный случай, раз мы собака, кошка. Кто-то тараканов заводит, например, каких-то вот экзотических, тоже считает членами семьи, понимаете? Mm. И, возможно, когда они гибнут, он очень страдает. Вот удав недавно убежал 2 недели, или кто-то там, она... какая-то змея желтая. Убежала по трубе. То есть начнутся же, как только собак и кошек там как-то вот им какие-то преференции выдадут, сразу начнутся споры другие, нет?
Есть
тупиковый
какой-то. В законе должны быть определены те животные, которые у нас с нами живут. Вот животные-компаньоны. Я, например, очень люблю мини-пигов. Знаете, такие маленькие, вот, замечательные, очаровательные свинки. Ну, просто их мало. Я вам скажу, что они так очень дорогие просто. Там поросеночек стоит 1000 евро, понимаете?
Некоторым продают под видом мини-пига, а потом Макси-пиг, из него макси-хряк.
В Англии была такая история, да, женщина вот судила большую сумму. У нее вырос огромный хряк, она его вынуждена была там рядом с домом держать, потом выстроила ему конуру такую, потому что она к нему уже привыкла, привязалась. Вот. Но на самом деле вот, не так много вот этих вот видов животных, которые с нами живут. Но совершенно понятно, что к ним нельзя относиться только как вещи. К ним нельзя относиться как к сельскохозяйственным животным, да, которых выращивают там на там, сало, шерсть или молоко, или на яйца. Это совершенно такой посредник между природой и нами.
913-й нам пишет на +7 921 388 104.8 к вопросу о животных. Только вышел, пишет, из ветеринарного центра. Столько собак и кошечек, как будто в мир разумных животных попал. И 267-й, мне кажется, резюмировать это смс можно сегодняшнюю встречу с вами, Александр Аркадьевич. В первый раз слышу вменяемого депутата, пишет нам Александр.
Спасибо,
из Кронштадта.
Ужасно приятно. Но
мы всегда ужасно рады встречаться с вами в эфире, обсуждать какие-то такие насущные темы, то, чем живет город и страна. Поэтому до встречи.
Спасибо вам
большое.
Визит депутат законодательного собрания Александр Кубринский.